по адресу www.swobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо, Анна. С новостями нас сегодня знакомит Анна Колчина. Что же касается погоды, то на европейской части территории России день в целом ожидается солнечный, сухой, осадков практически нигде не наблюдается. В Москве облачность невелика, в общем, будет солнечно, плюс 19-21, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 33%, ветер восточный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже без осадков, но здесь облачность повыше, поэтому так много солнца не будет, как в Москве. Температура плюс 17-19, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%, ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час, в котором также много тем, как и в предыдущем. Итоги визита Виктора Зубкова на Украину, дело Элизабет Фрицель. Вот лишь некоторые темы. Еще узнаем мы, куда уходят миллиарды долларов американских в Ираке, о чем договариваются Россия с Ираном. Ну и многое-многое-многое другое. А темы для обсуждения, тема у нас сегодня такова. Поскольку будут объявлены финалисты конкурса, акции такой, конкурса акции «Семь чудес России», мы решили у вас поинтересоваться, почему, на ваш взгляд, в России так много заброшенных памятников истории и культуры. Шлите нам ответы свои на пейджер. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Первым делом мы отправимся на Украину, где побывал премьер-министр России Виктор Зубков. Это был его прощальный визит в Киев, и он в рамках этого визита принял участие в заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, а также встретился с главой правительства Юлией Тимошенко. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Переговоры правительственных делегаций Украины и России начались с обсуждения газовой темы. Глава украинского кабинета министров Юлия Тимошенко констатировала, что решены все вопросы, в том числе и относительно погашения задолженности за поставленный из России газ.
Мы отправили последнюю платежку, которая полностью гасит скопившиеся долги за природный газ.
Виктор Зубков, который вскоре покинет пост премьер-министра, в свою очередь сказал, что российская сторона будет думать о возможности долгосрочного сотрудничества с Украиной в газовой сфере.
Это открывает нам с вами путь для дальнейшего солидного взаимодействия в газовой сфере, выстраивать наши отношения на многие-многие годы вперед. С понятными прозрачными контрактами и на поставки газа, и на транзит газа.
В ходе третьего заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии также затрагивались и вопросы транспортировки нефти по украинской территории, проблемы атомной энергетики и ситуация, связанная со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию. Уже 16 мая Украина станет полноправным членом ВТО и сможет предъявить ряд экономических требований России, которая в ближайшее время также хотела бы присоединиться к этой организации. В этом контексте Виктор Зубков сообщил о возможном введении России защитных пошлин против украинского экспорта. Слово президенту Киевского центра рыночных реформ, известному экономисту Владимиру Лановому.
Дело в том, что, по-видимому, Россия не собирается вступать в Всемирную торговую организацию, потому что те заявления и действия, которые она предпринимает в международной торговле, противоречат принципам и нормам регулирования отношений международной организации. Это касается как вот регулирования экспорта-импорта, так и, скажем, филиалов мировых или иностранных финансовых учреждений и другие вопросы. По-видимому, все-таки Россия ориентируется, что через большую восьмерку она будет решать свои международные вопросы. А энергетические рынки вообще не регулируются Всемирной торговой организацией. То, что главное сегодня для России в международной торговле, не требует каких-то дополнительных возможностей, которые представляет Всемирная торговая организация.
Считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. По итогам украинско-российских переговоров премьеры двух стран подписали протокол. В этом документе речь идет о сотрудничестве в сфере космоса и нанотехнологий. Зубков и Тимошенко договорились о возобновлении совместного производства самолетов «Руслан». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И снова рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Продолжается наше знакомство с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Ну, что на этот раз?
На этот раз сообщим нашим слушателям о том, что отношения Кишинева и Бухареста могут серьезно осложниться, если верить независимой газете. Повод для таких опасений, по мнению молдавских политиков, дает выступление президента Молдавии на одном из национальных телеканалов в минувшую субботу. Владимир Воронин обвинил Румынию в разжигании Приднестровского конфликта. Это фактически реабилитировало Москву, к которой раньше у Кишинева были аналогичные претензии. Новые «Известия» пишут о том, что россияне отныне игнорируют майский праздничный отдых за границей. Они предпочитают оставаться дома, об этом заявили вчера в Российском Союзе туриндустрии. Спрос на праздничные туры в этом году вырос всего на 20% по сравнению с непиковым сезоном, тогда как традиционно этот показатель достигал 50%. Туроператоры готовятся подсчитывать убытки. Впрочем, их более оптимистичные коллеги полагают, что потери в начале мая могут компенсироваться прибылями в конце месяца. По их наблюдениям, все больше россиян не торопятся переплачивать за праздничные туры, а предпочитают взять отпуск после традиционных выходных. Целые две газеты пишут о том, как в Лужниках вырастет газон для футбола. И вот «Известия» выносит эту публикацию на первую полосу. «Московский комсомолец» аналогично. «Известия» пишут о том, что траву вырастет за 40 часов. Сегодня около полудня на стадионе в Лужниках завершится укладка газона, на котором 21 мая впервые в истории российского футбола состоится финальный матч Лиги чемпионов. Поле должно быть готово в рекордно короткий срок, почти на сутки быстрее, чем год назад при подготовке к такой же игре в Афинах. А «Московский комсомолец» даже раскрывает некоторые технические детали и пишет газета о том, что это будет уникальная технология. Живой ковер будет уложен прямо поверх искусственного, что увеличит высоту газона на 35 сантиметров, а само новое поле будет состоять из нескольких тысяч кусков модулей. Ну а как удачно лег новый газон, станет ясно 15 мая, когда в Москву с инспекцией пожалует комиссия УЕФА. И еще одна публикация на футбольную тему. На первой полосе «Времени новостей». Ну вот тут уже газоны фигурируют не в прямом смысле слова. Гласит подзаголовок, что правительство удобрит футбольные газоны 19 миллиардами рублей. Правительство утвердило программу развития футбола, в рамках которой с 2009 по 2015 год будет выделено более 19 миллиардов рублей, которые все, по словам президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, пойдут на строительство 520 искусственных полей и 7 крытых манежей.
Ну, замечательно. Вот видите, как много посвящено футболу публикаций. Это фактически мостик в выпуск спортивных новостей, который будет чуть позже. А пока я поблагодарю, во-первых, Валерию Шабаеву за то, что знакомила она нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской печати. Ну, а во-вторых, поскольку сейчас 21:15 в Москве, напомню главные новости часа. В Приморье 7 человек, включая 2 детей, погибли за минувшие сутки в результате 3 крупных пожаров в частных домах. Грузия прервала двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В Ираке начинается суд над Тариком Азизом, который был министром иностранных дел и вице-премьером при режиме Саддама Хусейна. Вот эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10:07 по московскому времени сегодня... сегодня выйдет в эфир «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». В гостях у ведущего будет депутат Государственной Думы России, член фракции «Справедливая Россия» Валерий Зубов. Итак, в 10.07 «Лицом к лицу» программа в повторе. Мы же сейчас перейдем к новостям спорта, как и было обещано. Ну, раз публикаций у нас много было в газетах на футбольную тему, с футбола и начнем. Вот в Англии сыгран один матч чемпионата премьер-лиги, 36-й тур. Дерби Каунти, это команда, которая уже ясно, давно было ясно, что вылетает из премьер-лиги. Очередное разгромное поражение потерпел на своем поле, на сей раз от Арсенала 2-6. У Дерби всего лишь 11 очков, один матч удалось выиграть из 36 футболистам этой команды. Ну, а Арсенал идет на третьем месте, у него 77 очков. Два тура остается до конца чемпионата английской премьер-лиги. В Испании, в Барселоне проходит крупный достаточно турнир теннисный. Продолжается подготовка к открытому чемпионату Франции, турнир на грунте. Ну вот там Дмитрий Турсунов, посеянный под 15-м номером, вчера играл. И россиянин успешно преодолел барьер первого круга, победив Кевина Андерсона из ЮАР. И вот еще могу сообщить вам, что на турнире в Марокко Екатерина Макарова вышла во второй круг, выиграв у Андрея Клепач из Словении. Теперь отправимся за океан. Один матч в программе дня сегодня в НХЛ. Это на Востоке. В полуфинале конференции встречались Филадельфия и Монреаль. Филадельфия выиграла на своем льду 3-2 и ведет в серии 2-1. А в Национальной баскетбольной ассоциации определилась первая команда, которая вышла во второй круг плей-офф. Это Орландо. Выиграли баскетболисты Орландо у соперников из Торонто 102-92 и одержали победу в сериях 4-1. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. А мы перейдем от спорта к экономике и послушаем Сергея Сининского.
Центральный банк России с 29 апреля повышает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 10,25% до 10,5% годовых. В последний раз она менялась в начале февраля с 10% до 10,25%. Государственная компания «Ростехнологии», компания «Норильский никель» и холдинг «Металлоинвест» могут создать консорциум для участия в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. По планам, здесь будет добываться 15% всего медного концентрата в России. Другим претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, а также государственными Внешэкономбанком и компанией «Россия». Российские железные дороги. Итоги конкурса, как ожидается, станут известны 17 июля. Компания «Русские машины», входящая в российский холдинг «Базовый элемент», и американская General Motors прекратили переговоры о возможности создания модели бюджетного автомобиля, заявил глава холдинга Олег Дерипаска. В декабре прошлого года General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, сообщила, что ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России, входящим в компанию «Русские машины». В качестве одного из направлений рассматривается совместная разработка легкового автомобиля стоимостью до 10 тысяч долларов. В 2007 году General Motors наряду с итальянской Fiat претендовала на покупку 25% акций российского АвтоВАЗа, однако этот пакет в итоге был продан французской компании Renault. Американская компания Mars, крупнейший в мире производитель шоколада, объявила о покупке американской компании Wrigley, самого крупного в мире производителя жевательной резинки. Объем сделки составит 23 миллиарда долларов. Компания Mars, известная по кондитерским маркам Snickers, Mars, Bounty, Milky Ways, Twix и M&M, а также кормов для домашних животных Whiskas, Chippy и Pedigree, была основана в 1911 году и сегодня принадлежит наследникам ее основателей, одному из богатейших семей из США. Компания Wrigley была основана в 1891 году. Сегодня ее доля на мировом рынке жевательной резинки превышает 35%, а среди наиболее известных торговых марок – Orbit, Eclipse, Airwaves, Winterfresh, Double Mint и Extra. В России компании Wrigley принадлежит завод по выпуску жевательной резинки в Санкт-Петербурге. Кроме того, в 2007 году Wrigley купила 80% акций российской компании «Коркунов», производителя шоколада премиум-класса.
Добавлю к рассказанному Сергеем Осининским, что официальный курс российского рубля сегодня составляет 23 рубля 60 копеек за доллар США и 36 рублей 95 копеек за евро. Но мы отправляемся в Америку. Вот те самые доллары, которые тут падают в цене, миллиардами пропадают в Ираке. Почему? Вот в частности, это один из вопросов, который задают авторы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Американские миллиарды транжирятся в Ираке. О чем договариваются Россия и Иран? Подрывная кукла Барби. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Ираке выброшены на ветер десятки миллионов долларов, выделенных Соединенными Штатами на реконструкцию страны. Согласно отчету специального ревизора, около 900 проектов, среди которых сооружения школ и больниц, были не завершены в силу разных причин. С подробностями Алан Давыдов.
За 5 лет компании в Ираке США направили на его восстановление свыше 100 миллиардов долларов американских налогоплательщиков. Из 47 тысяч проектов по реконструкции по меньшей мере 855 были досрочно закрыты, в основном из-за отсутствия безопасности и чрезмерных затрат. 112 проектов закрыты из-за непрофессионализма подрядчиков. Сооружение американской корпорации Bechtel детского госпиталя в Басре стоимостью 50 миллионов долларов в базе данных заказчика числилось завершенным, хотя на деле было выполнено всего 35% работ. Некоторые законодатели выражали неудовольствие тем, что США в условиях надвигающейся рецессии продолжают финансировать щедрые проекты помощи Ираку, в то время как правительство этой страны держит на банковских счетах десятки миллиардов долларов, заработанных на экспорте нефти. За комментарием я обратился к эксперту Вашингтонского фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Американское правительство выделяет средства на реализацию колоссального портфеля проектов по реконструкции Ирака, растянутых на долгие месяцы и годы. В стране, где каждый день происходит насилие и сохраняется противоречие между группами населения, срыв некоторых проектов, перерасход средств и злоупотребление неизбежны. США постепенно сворачивают эти расходы, а иракское правительство, соответственно, наращивает финансирование, но медленно, и это объяснимо. Жесткие меры контроля против внутренней коррупции привели к тому, что руководители многих иракских министерств и ведомств опасаются расходовать деньги, при том, что США, выполняя союзнические обязательства перед Ираком, не скупятся на расходы по его безопасности, они настаивают на принятии иракским правительством основного бремени экономического восстановления страны. Насколько сравним американский план реконструкции Ирака с программой экономической помощи США и Европе после Второй мировой войны? В обоих случаях США выделили деньги, чтобы дать импульс развитию освобожденных от тирании стран и исключить возврат к ней. Но в отличие от тогдашнего сотрудничества США и Западной Европы против явной угрозы распространения коммунизма, с Ираком такого консенсуса по угрозе нет. Шииты ее понимают по-своему, а сунниты по-своему. Иракское правительство медлит, с ним нелегко иметь дело. Сплотить иракцев для восстановления их страны оказалось намного труднее, сказал сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
Рассказывал Алан Давыдов. Какую игру ведут Россия и Иран, обсуждая в Москве пакет предложений по иранской ядерной программе? Информация о том, что Тегеран после консультации в Москве намерен выступить с неким всеобъемлющим планом нейтрализации ядерной опасности, была скептически воспринята американскими экспертами, которых тревожат не только иранские, но и российские намерения. Мой собеседник Джон Вулфстол, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства энергетики, аналитик Центра стратегических и международных исследований. По его мнению, Вашингтон и западные столицы не пойдут ни на какие компромиссы с Тегераном, пока тот не заморозит свои работы по обогащению урана. Позиция Соединенных Штатов в данной ситуации довольно гибкая. С одной стороны, Вашингтон заявляет, что мы признаем за Ираном право на использование атомной энергии и даже на производство ядерного топлива. Но, с другой стороны, поскольку он был пойман за руку на откровенной лжи о своих ядерных работах, важная часть его ядерной программы годами велась подпольно, инспекторы МАГАТЭ не знали о ее существовании, Иран должен прекратить свои ядерные эксперименты и доказать международному сообществу, так сказать, невинность своих намерений. В данный момент ничего меньше этого не будет приемлемо ни для США, ни для их союзников. Они, я думаю, будут продолжать настаивать на ужесточении финансового, торгового эмбарго, попытаются заморозить экспорт в Иран вооружений, и я не думаю, что эта стратегия изменится в ближайшие месяцы. Как в таком контексте выглядит позиция России, которая в последнее время внезапно ужесточила тон в общении с Ираном? Действительно, есть признаки того, что российские официальные лица осознают обоснованность западной тревоги и, по крайней мере, на словах поддерживают многие из требований Соединенных Штатов. Но остаются сомнения в искренности этой трансформации. Означает ли это, что после выборов иранская тема утеряла для Владимира Путина интерес в качестве повода для схватки с Соединенными Штатами, и позиция России действительно претерпевает изменения? Или Россия таким путем лишь пытается добиться осуществления соглашений в области ядерной энергетики, недавно заключенных США, считая, что показная твердость в отношении Ирана поможет ей? Как вы считаете, остается ли вероятность того, что Вашингтон прибегнет к силе в отношениях с Ираном? Ведь всего несколько дней назад председатель Объединенного комитета начальников штабов заявил о том, что у Пентагона есть планы потенциальных военных акций против Ирана. Я думаю, что эти высказывания были отчасти неверно интерпретированы. Вряд ли кто верит в возможность крупномасштабной военной операции в Иране. Адмирал Муллен предупредил иранцев о том, что у США есть возможность предотвратить переправку в Ирак иранского оружия и прервать поток иранских инструкторов, тренирующих иракских повстанцев. Это не надо читать как заявление о том, что мы готовы атаковать Ирак. Это был американский эксперт Джон Вулфстал. Интересно, что в понедельник американский представитель в ООН заявил в Совете Безопасности, что в результате последних столкновений в Ираке были обнаружены многочисленные свидетельства того, что Иран оказывает широкомасштабную помощь оружием, взрывными материалами и советом преступным группировкам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
Еще примерно полчаса продлится утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а вслед за этим, когда он завершится, начнется программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет Марк Крутов, он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Самое интересное в нашей программе – Латвия готова предъявить счет России за советскую оккупацию. Демографическая ситуация в стране, почему все меньше молодых людей вступают в брак – новые подробности шокирующей истории из Австрии и городской репортаж, почему главный стадион России, Лужники, готов сменить пластиковый газон на настоящий лишь на один вечер, когда в Москве пройдет финал футбольной Лиги чемпионов.
Ну, эта тема уже была поднята и в этой программе благодаря публикациям российских газет, с которыми нас сегодня знакомила Валерия Шабаева. Так что, видимо, всех привлекает смена газона в Лужниках. Ну, а мы с вами, Марк, конечно, еще и поговорим о спорте и применительно к другим темам. Я надеюсь, что вы призовете меня.
Да, Олег, сегодня события есть и интересные. Так что... Встретимся в «Свободе в 9».
Да, вот, как всегда, программа насыщена. Слушайте «Свободу 9» с Марком Крутовым. Но пока еще вот у вас есть полчаса, слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы», который продолжается и будет продолжен через 2 минуты после того, как вы познакомитесь с краткой сводкой новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Австрии человек, 24 года, державший в заточении свою дочь, дал признательные показания. На допросе в полиции 73-летний Йозеф Фрицель сообщил, что подвергал свою дочь Элизабет физическому и сексуальному насилию, что она родила от него 7 детей. В Китае причиной железнодорожной катастрофы было превышение скорости, об этом сообщает агентство Associated Press. В результате погибли 70 человек и более 400 пострадали. Грузия прервала двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России в ВТО. Об этом Интерфаксу сообщил неназванный источник в российской делегации, проводившей консультации с грузинской стороной в Женеве. Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы органов местного самоуправления. В Ираке начинается суд над Тариком Азизом, который был министром иностранных дел и вице-премьером при режиме Саддама Хусейна. Азиз обвиняется в том, что в 1992 году отдал приказ о казни 42 торговцев. В столкновениях в шиитском районе Багдада за последние двое суток были убиты более 40 боевиков. В Люксембурге сегодня пройдет встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. Ожидается, что будет выработано новое базовое соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕС. С 29 апреля в России увеличивается число зеленых коридоров на таможенно-пропускных пунктах. Мэром Рима впервые с конца Второй мировой войны стал правый политик. Представитель партии «Национальный альянс» Джани Алимана получил на выборах 53% голосов. В штате Вирджиния в результате торнадо пострадали более 200 человек. Сообщается, что разрушено множество зданий. На территории штата введено чрезвычайное положение.
Ну а что касается погоды, то в Москве сегодня день будет солнечный, плюс 19-21, облаков очень мало, так что ярко будет. 751 миллиметр тутного столба, атмосферное давление, влажность воздуха 33%, ветер восточный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже тепло, но вот солнца будет не так много, поскольку сильна облачность. Плюс 17-19 температура воздуха, атмосферное давление 765 миллиметров тутного столба, влажность 45%, ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Сегодня будут объявлены финалисты акции «Семь чудес России». Вот всем известны «Семь чудес света», теперь и у России будут свои «Семь чудес», которые с помощью голосования в интернете около 3 миллионов человек отбирали из 600 памятников истории и архитектуры. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Цель акции «Семь чудес России» – привлечь внимание к восстановлению и сохранению памятников в разных регионах. Затея не праздная, ведь настоящая научная реставрация – дело дорогостоящее, и это одна из основных причин плачевного состояния многих объектов. В списке чудес оказался Покровский собор на Красной площади. Казалось бы, уж с ним-то никаких проблем быть не должно. Все-таки это один из главных символов Москвы. Но вот вопрос главному хранителю собора Любови Успенской. Достаточно ли средств выделяется на реставрацию? Вот вам их хватает?
О, это вопрос сложный. Денег никогда не хватает, но мы же делаем на спонсорские деньги, реставрируем это все. И Николу мы делали, и трех патриархов, один и тот же спонсор.
Никола и патриархи – это две внутренние церкви собора. В первой реставрационные работы уже проведены, во второй близятся к завершению. Храм требует постоянной заботы.
Сама церковь трех патриархов Александрийских относится к XVI веку, но там иконостас XIX века и живопись там, как везде, была сделана в 1786 году, но в 1845 переписана.
И почему потребовалась реставрация?
Потому что давно не делали реставрацию в этой церкви. Последний раз была в 80-х годах.
По историческим меркам не такой большой срок.
Жизнь-то церкви все равно идет. Тем более это музей, ходит народ. Нет, это нормально.
Какая реставрация сейчас там ведется?
Настенной живописи и иконостаса. Сначала идет косметика, укрепляют, промывают. Потом то, что там, предположим, плохо сохранилось, дополняют.
Кстати, Любови Успенской очень не нравится, когда собор называют храмом Василия Блаженного.
Не храм Василия Блаженного, умоляю. Церковь у нас только одна, Василия Блаженного. Да, народное название нашего собора – храм Василия Блаженного. Но надо очень помнить гениального митрополита Макария, который придумал всю эту программу нашего памятника, сподвинул Грозного на такое строительство. И все-таки смысл этого памятника – покров Богоматери. И для своего времени это было более чем важно.
Между прочим, в церковь Василия Блаженного, пристроенную к зданию собора, даже вход отдельный. Он там, где кассы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итак, 7 чудес появятся у России, видимо, скоро официально. Ну, а многие заброшенные памятники истории и культуры находятся в заброшенном состоянии. Так вот, почему именно этот вопрос мы решили вам сегодня задать? Послушайте, как на этот вопрос отвечали в Тюмени.
Большая проблема в том, что в регионах очень много памятников федерального значения. Соответственно, все расходы по содержанию этих памятников должны возлагаться на плечи федерации. Но, к сожалению, скажем так, федерация просто их не содержит.
Считают, может быть, что какие-то более важные пока проблемы, если то можешь подождать, пока стоят, и ладно.
Просто, наверное, нет людей, которые занимаются вот этим. Администрация, мне кажется, даже не задумывалась о таком вопросе, чтобы нанять кого-то из простых людей, потому что уже много у кого просто золотые руки, и такую вот работу он легко бы сделал, мне кажется.
Нет, видимо, той организации, может быть, которая должна заботиться, или должна заниматься этими вопросами. Может быть, она есть, но она не выполняет свои функции, или, видимо, там, может быть, все-таки финансовые проблемы очень серьезные, что нет сегодня у нашего государства денег для того, чтобы их сохранить.
Ну, если не хватает денег, значит, какой-то должен быть фонд благотворительный, и каждый положит туда 10 рублей.
Потому что у нас на культуру, как всегда, мало выделяется денег. Сама работа в культуре.
Мы сейчас находимся в таком вакууме. То есть у нас нет никаких ни традиций, ни у нас ни идеологии, у нас ничего нет. Поэтому какое нам дело до этих памятников? Для нас культура ничего, это пустое слово, у нас в голове одна экономика.
Так ведь надо сейчас не о памятниках думать в данный момент. Надо думать об экономике, о людях думать. А нет экономики, нет памятников. Если мне кушать нечего, какой мне памятник?
Может, финансирование недостаточно, может, у людей больше проблем бытовых, каждый старается выжить, еще что-то. Может быть, на это просто не остается времени.
Что-то останется, бросят на памятники, отремонтируют кое-какие, которые в центре, но остальное уж как получится.
Средств, наверное, мало отпускают, я так думаю, по-русски выразиться, жалеют.
Вот свои памятники, может быть, делают за городом, в центре города, офисы строят себе, да? Вот там памятник, да памятник. А про это забывают.
Такие ответы тюменцы давали на вопрос, почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжат его новости культуры.
В Соединенных Штатах стартовала акция «Караван грязных рук», вдохновленная актером и режиссером Шоном Пеном. Почти 300 человек отправляются на биодизельных автобусах из Калифорнии в Новый Орлеан. Участники каравана собрались на ежегодный музыкальный фестиваль в долине Коачелла, а завершат свое путешествие 4 мая на Новоорлеанском джазовом фестивале. Цель акции – вдохновить новое поколение гражданских активистов. Участники каравана будут выступать в различных городах США и помогать местным экологическим и правозащитным организациям, группам поддержки бездомных и ветеранов. В воскресенье Шон Пен выступил перед участниками фестиваля в долине Коачелла. Он призвал молодежь больше думать о политике и экологических проблемах. Как отмечают репортеры, его призывы не вызвали большого энтузиазма у зрителей, собравшихся послушать музыку. На фестивале Коачелла выступили более 100 групп. Среди самых заметных выступлений были концерты Принца, Роджера Уотерса и группы Портисхед. режиссер Кристоф Хагель поставил оперу Моцарта «Волшебная флейта» на строящейся станции берлинского метро «Бундестаг». Станция откроется в 2009 году на линии, которая соединит Бранденбургские ворота с новым главным железнодорожным вокзалом города. Пока же станция, которую журналисты назвали «подземным собором», используется для культурных мероприятий. В частности, там уже была поставлена опера «Анге» о канцлере Ангеле Меркель. В новой версии «Волшебной флейты» птицелов Папагену превратился в бездомного, живущего на пособие. Эту партию исполняет Ян Плевка, бывший лидер рок-группы «Зелик». Постановка начинается с его пробуждения на станции метро. Дочь царицы ночи Помино арестовывают за то, что она едет без билета, а принца Томмино преследует не змей, как у Моцарта, а поезд. Фонтаны Версаля будут отреставрированы с целью экономии воды. Сейчас 4500 литров воды в час поставляется из Сены с помощью сложной гидравлической системы. В ходе реставрации планируется подвести к фонтанам дождевую воду, чтобы возместить 1,6 миллиона кубометров воды ежегодно. Реставрационные работы займут 5 лет и обойдутся в 25 миллионов евро. В кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует комедия о суррогатном материнстве «Ой, мамочки». Выручка от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд превысила 18 миллионов долларов. Более 14 миллионов собрала комедия «Гарольд и Кумар 2». Ее герои совершают побег из тюрьмы для террористов на военной базе Гуантанамо. Первую тройку рейтинга замыкает лидер предыдущего уикенда – картина «Сказочное царство», собравшая в прокате более 11 миллионов долларов.
С новостями культуры нас познакомил Дмитрий Волчек, а мы сейчас перейдем к обзору региональной печати. Как всегда, познакомим вас с тем, что пишет печать центральная. Отправляемся в регионы. Сегодня у нас на очереди Ульяновск.
В Ульяновске продолжается дискуссия о необходимости возвращения городу исторического названия Симбирск. Ульяновские газеты, освещая эту дискуссию, расставляют разные акценты. Казалось бы, результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований областного правительства, могли бы положить конец дискуссии. По данным опроса, если бы референдум о переименовании города состоялся сейчас, то за возвращение городу исторического имени Симбирск проголосовали бы 27% граждан, а против – 62%. Но официальный орган мэрии, газета «Ульяновск сегодня», подчеркивает другие, более обнадеживающие цифры. За последние три года число людей, положительно относящихся к переименованию, увеличилось с 12 до 20%, а за проведение референдума по поводу переименования города высказалось более 53% опрошенных. Приведенные данные говорят о том, что равнодушных к истории города, к его настоящему и будущему, становится все меньше, пишет газета. Для «Ульяновской правды», печатного органа областного правительства, в том же самом социологическом исследовании оказался более важным другой результат. Ряды тех, кто не хотел бы менять имя родного города, ежегодно пополняются. За три года число таких людей выросло с 33 до 54%. Газета по-другому интерпретирует процент опрошенных, желающих принять участие в городском референдуме. 53% горожан отмечают, что принимать решение о переименовании Ульяновска без проведения референдума категорически нельзя, пишет «Ульяновская правда». Референдум объявляется постановлением Законодательного собрания области в случае положительного решения городской думы о возвращении исторического имени. Но если законодатели решат, что 9 миллионов рублей на проведение референдума – это слишком большие затраты, то его и не будет. Газета цитирует председателя Ульяновской городской думы Василия Гвоздева, который считает, если среди горожан нет единодушия, то главное сейчас – добиваться баланса в этом вопросе путем разъяснительной работы и ни в коем случае не делить горожан на два противоборствующих лагеря. Если к моменту рассмотрения вопроса в Гордуме разделение мнений будет явным, то депутаты, скорее всего, будут голосовать за сохранение для Ульяновска прежнего имени. Торопиться с окончательным решением Дума не станет, пишет «Ульяновская правда», ссылаясь на Василия Гвоздева. Несмотря на результаты соцопроса, мэр Ульяновска Сергей Ермаков от своей идеи не отказался, пишет независимая газета «Симбирский курьер». Противники его инициативы, утверждающие, что переименование города – дело хлопотное и затратное, заблуждаются, говорит Ермаков. По его словам, жителям города паспорта менять не придется, а юридическим лицам придется всего лишь поменять печати и штампы. Например, мэрии такая замена обойдется всего 8 тысяч рублей. «Симбирский курьер» тоже цитирует председателя городской думы Василия Гвоздева, который в инициативе мэра Ермакова увидел положительный результат. По крайней мере, ульяновцы начали больше интересоваться историей своего города. Для юных ульяновцев человек, в честь которого переименовали город, это личность загадочная, мифическая, неизвестная. «Комсомольская правда» в Ульяновске спросила учеников первого и второго классов, кто такой Ленин, и получила такие ответы. Губернатор Ульяновской области, вождь Ульяновска, основатель Ульяновска, тот, кто жил на улице Ленина, президент коммунистической партии, человек с усами, который был изображен на флагах, Ленин, брат Сталина. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве без четверти 9, я напомню главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
В Приморье 7 человек, включая 2 детей, погибли за минувшие сутки в результате 3 крупных пожаров в частных домах. Бастующие машинисты Московской железной дороги могут уже сегодня выйти на работу. Грузия прервала двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России в ВТО. Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы органов местного самоуправления. В Ираке начинается суд над Тариком Азизом, который был министром иностранных дел и вице-премьером при режиме Саддама Хусейна. В Азербайджане задержаны 4 граждан Армении. Стороны приводят совершенно разные версии случившегося. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В выпуске новостей вы уже могли слышать о страшной информации, которая распространилась по Австрии, где человек, 24 года державший в заточении свою дочь, дает сейчас признательные показания. Естественно, страна в шоке. Случилось это все спустя почти 2 года после скандальной истории с Наташей Кампуш, которую 8 лет удерживал в заточении сексуальный маньяк. И вот новая эпопея в провинциальном австрийском городке Амштеттен. 73-летний австриец, в прошлом электротехник, в течение 24 лет удерживал в заперти в подвале собственную дочь, которая родила ему за эти годы 7 детей. 3 из них также жили в домашней тюрьме и только сейчас, впервые в своей жизни, оказались за пределами подвала, в котором родились. С подробностями этой шокирующей истории Юрий Векслер.
В Германии это происшедшее в соседней Австрии истории все средства массовой информации уделяют повышенное внимание. Поздно вечером в понедельник главный следователь, ведущий это дело Франц Польцер, заявил на пресс-конференции. Арестованный признал, что он в оборудованном им тайнике оказанием психологического давления принуждал свою дочь к сожительству. Он признал, что бил ее и запер ее и скрывал против ее воли. Он признал, что на протяжении многих лет многократно совершал со своей дочерью сексуальные действия, а также осуществлял и изнасилование. Обвиняемый теперь официально в инцесте, сексуальном насилии и насильственном похищении свободы других людей, признал, что не только свою дочь, а позднее и 3 ее детей, держал в своем подвале вопреки их воле. Один из рожденных в инцесте 7 детей, по словам арестованного, умер. Мать ребенка подтвердила факт смерти, а будущий подсудимый утверждает, что сжег труп младенца в отопительном котле. Пространство, в котором разыгрывалась в течение четверти века эта никому невидимая трагедия, имеет площадь от 50 до 60 квадратных метров с потолком не выше 170 сантиметров. Эта своего рода тюрьма была обставлена как квартира. В ней на небольшой площади был совмещенный санузел, был и кухонный угол. Там же была и резиновая комната наподобие тех, куда запирают психобольных во время припадков. Об использовании этой комнаты следователям еще предстоит узнать точнее. Вход в домашнюю тюрьму закрывала массивная дверь из стали и бетона с электромотором и электронным кодовым замком. Ситуация открылась вследствие того, что 19-летней дочери и одновременно внучке этого монстра срочно понадобилась медицинская помощь. Сам тайник был открыт после того, как под давлением вопросов и улик автор и исполнитель этого фильма ужасов, сообщил следователям код вставленного им в дверь электронного замка. Его ныне 42-летняя дочь Элизабет, выглядящая, по рассказам свидетелей, существенно старше своего возраста, дала показания, сообщив, что отец совершал с ней половые действия с ее 11-летнего возраста, а в 18 лет, после двух ее попыток убежать из дома, он и запер ее в заранее приготовленном и оборудованном подвале. Трое из семерых рожденных ею в инцесте детей были вынуждены разделить ее участь. Трое других жили, так сказать, дедом и бабкой. О них преступник рассказывал жене, полиции и соседям, что дети были якобы подброшены дочерью, которая жила, по его словам, неизвестно где, в какой-то секте. Ему все верили. Он предъявлял полиции письма дочери, которые теперь изучает прокуратура.
Это был Юрий Векслер, корреспондент «Радио Свобода» в Германии. Ну и в заключении этого часа мы отправляемся вновь в Америку, слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американская Барби подрывает Иран. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Быстрого и легкого решения проблемы высоких цен на горючее нет, заявила в понедельник представитель Белого дома Дейна Перина. «Бензин стоит чрезмерно дорого», — сказала она, — «но мы бы повели себя нечестно и недостойно по отношению к американскому потребителю, если бы попытались уверить его в том, что мы сможем быстро нейтрализовать эту проблему». Если судить по высказываниям представительницы Белого дома, проблема дороговизны горючего вряд ли будет нейтрализована даже в среднесрочной перспективе. Администрация отмела призывы выбросить на рынки нефть из стратегических государственных запасов или снизить налоги на бензин. Белый дом призывает решать проблему принципиально, то есть расширить добычу нефти в ныне закрытых для бурения районах Соединенных Штатов и более продуктивно использовать топливо. Больше половины девочек от 14 до 17 лет, выросших в мормонской фундаменталистской общине, либо являются матерями, либо скоро ими станут. Об этом сообщили в понедельник власти Техаса, проводящие генетическое тестирование почти 500 детей-мормонов, взятых под государственную опеку после сообщения о том, что одна из юных мам подверглась насилию со стороны своего немолодого мужа. Хотя полиция сейчас выражает сомнение в подлинности тревожного сообщения, с которого начался рейд, материнство и беременность несовершеннолетних – достаточный повод для предъявления обвинений в насилии их совершеннолетним мужьям. Члены секты обратились в суд с просьбой признать незаконным лишение детей родительского крова. Однако, согласно законам Техаса, если факты изнасилования несовершеннолетних будут доказаны в суде, все 463 несовершеннолетних ребенка будут окончательно разлучены со своими семьями. Эшли Александра Дюпре, недавно прославившаяся на весь мир благодаря высокому уровню платных сексуальных услуг, заставивших бывшего губернатора Нью-Йорка потерять голову и всякую осторожность, требует 10 миллионов долларов от видеостудии, производящей порнофильмы. Она обвиняет владельца студии в незаконном использовании ее имени и изображения и заявляет, что она категорически против распространения откровенной порнографии. Объектом иска стал видеофильм, в котором Дюпре снялась 5 лет назад в полуобнаженном виде. В своем заявлении в суд она пишет, что продюсеры подпоили ее и вынудили сниматься, не подписав с ней контракта. Дело, впрочем, может быть в другом. Как говорят, несколько изданий были готовы заключить с ней многомиллионные договоры на публикацию ее интимных изображений. И впоследствии отказались, узнав, что эти изображения уже широко доступны любителям. Чем помешала иранцам Барби? Тем, что созданная в Америке почти 50 лет назад кукла прививает детям враждебные ценности. Впрочем, не только она. Генеральный прокурор Ирана объявил войну многим западным игрушкам. Об этом мы беседуем с Александром Геннисом. Александр, прежде всего, давайте разберемся, кто и в чем провинился.
Список довольно велик. Это куклы, изображающие Барби, Бэтмена, Человека-паука и Гарри Поттера со всей его компанией. Иранские власти представили экспорт этих кукол как новый крестовый поход детей и их игрушек. Согласно оценке прокурора, последние представляют непосредственную опасность для неокрепшего, видимо, душевного здоровья иранских детей, а также мешают развитию местной игрушечной индустрии. Но главное преступление кукол в их безнравственности. С этим Тегеран борется уже давно. 2 года назад полицейские провели рейд на игрушечные магазины столицы и с ног до головы облепили черной бумагой тело кукольной Барби, чтобы она одевалась согласно закону о нормах приличия.
С западной точки зрения все это выглядит несколько комично.
С восточной, наверное, тоже. В Иране, во всяком случае, те родители, которые могут себе позволить, балуют детей западными игрушками, не обращая внимания на недовольство властей. Надеясь с этим покончить, тот же прокурор настаивает на замене американских персонажей отечественными. Так иранским девочкам предлагают играть вместо Барби с ее местными сверстницами, куклами Сарой и Дарой.
Но легко догадаться, Барби все-таки популярней.
Еще бы, она ведь в самом деле представляет угрозу режиму, потому что Барби, особенно с тех пор, как над ней поработали американские феминистки, свободно выбирать себе наряды, кавалеров и профессию. Игрушки – материальное воплощение того фольклорного субстрата, который воплощает ценности общества на самом глубоком и потому самом незаметном уровне сознания.
Значит, у иранских властей есть основания беспокоиться?
Наверное, это так. Ведь каждый сказочный персонаж – социальный идеал, разведенный волшебными красками сказки. Ну, скажем, Золушка учит бороться с фатализмом, трудом и упорством. Микки Маус дает урок демократии, которая даже мелких грызунов наделяет силой и властью над обстоятельствами. Ну а про Барби говорить нечего, она беззаветно борется с дискриминацией женщин, не отказываясь при этом от девичьих прелестей.
В заявлении прокурора война с игрушками мотивировалась заботой об исламской культуре и революционных ценностях. Вопрос в том, как вы считаете, сумеют ли власти их сохранить от покушения Барби и Гарри Поттера?
Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к советскому опыту, который очень полезен, когда речь заходит об Иране. В детстве у меня была мечта посмотреть «Великолепную семерку», но до 16 туда не пускали. Это было так же глупо, как откладывать трех мушкетеров до пенсии, но взрослые, особенно педагоги, так не считали. Они хотели, чтобы мы водили хоровод и играли в городки, а не изображали американских ковбоев. Запретный плод, однако, взял свое, и каждое лето мы всем пионерским лагерем учились метать лассо.
Александр Генис комментировал тревогу иранских властей по поводу тлетворного влияния на общество американской Барби. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Ну, а с рубрикой «Сегодня в Америке» завершается и наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне осталось лишь прочитать сообщения на пейджер, которые вы нам прислали. Правда, их немного, я большинство из них прочитал уже в прошлом часе. Я напоминаю, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, был сформулирован так. Почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры? Ну, если вы помните то, что я вам читал в первом часе, то там многие сходились в том, что просто памятники никому не нужны, потому что все думают о деньгах. Ну вот сейчас примерно в том же ключе пишут и другие наши слушатели. Вот Константин пишет: мы больше внимания уделяем охране своей собственности, чем историческим и культурным памятникам. А Антон Николаевич такой задает риторические вопросы. Зачем временщикам российские исторические памятники? Ведь недвижимость, как и капиталы, у них за рубежом, а там ухоженность исторических памятников на высоте. Ну, а Станислав Павлович напоминает, что памятники заброшены с советских времен, а сейчас их не на что отремонтировать. Ну, вот мне осталось лишь напомнить, что все это точки зрения слушателя, а никак не позиции Радио Свобода, и попрощаться с вами от своего имени, от имени ведущего этой программы Олега Винокурова и продюсера Екатерины Высоцкой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свобода.